когда говорим о душе, речь идет о личности и ее энергиях. Мир так и устроен, в принципе. Есть разум, есть личность, есть энергия для деятельности. Душу иногда понимают как энергию, внутреннюю энергию. Понимают иногда как личность. И иногда понимают как, ну, все вместе взятое. Как мы видим разум, да, вот вселенский. Вот есть какая-то связь. Тоже применяют такие термины. Ну, душа или дух, что-то объемное или что-то вот конкретное. Иногда говорят, душа болит. Я что-то чувствую здесь, переживаю. Душа болит. Вроде все нормально, но вот что-то еще, кроме того, что я вижу, слышу, еще какие-то предчувствия какие-то есть. Эмоции глубокие есть. Иногда духовное считают культурой или религией. Иногда считают, что семья – это духовный уклад. Иногда, не все. То есть фактически термин можно приложить в разных направлениях. Если взять, скажем, изначальный язык санскрит, то атма слово используется. Атма. Атма означает я. Атма означает частичка сознания. Атма означает тело. Атма означает ум, разум и душу тоже. Одним словом. Почему? В Гите говорится, Бхагавад-Гите, что эта самая душа, атма, имеет пронизывающее свойство. Она пронизывает все тело, ум, чувства, мышцы, нервы, все. Пронизывает. И к ней используется термин неразрушимость. Неизменность. Не меняется она никогда. И тут требуется некоторый аналитический подход. Пример какой-то. А как это? Что-то не меняется. Все меняется. Мы видим, постоянно все меняется. Возраст меняется. Настроение меняется. Мой опыт меняется. Все вокруг меняется. Слово «джагат» означает «все меняется». Но атма не меняется. А вот проиллюстрировать надо теперь. Найдем мы что-то неизменное. На самом деле есть такое? Или это лишь, ну, вымысел? В Гите даю за пример. Помогающий нам. Но Гита – это квинтэссенция древних ведических знаний. Квинтэссенция. Ее нужно расшифровывать. Это, знаете, концентрат. Такой концентрат, что трудно даже раскусить. Твердая пища считается. Нужно время разжевать, растворить, и только тогда почувствуем вкус. То есть вот сложная наука. Сутра. То есть сжатая информация очень. Но если ее раскрыт смысл, она освобождает ум и приносит радость, счастье. То есть если мы понимаем друг друга, мы счастливы. Если не понимаем друг друга, мы несчастны. Вот это атма, я и каждый из нас можем понимать друг друга и не понимать друг друга. Тогда нужно понять, что же у нас неизменно. Вот мы общаемся с детьми, с ровесниками, со старшими. Есть что-то неизменное в нас, и есть, конечно, различия. Возраст – это различие, профессия – это различие, пол – это различие. Если мы видим только различия, мы видим неравенство. Как общаться? Сложно получается. Разные мнения, разные происхождения, разные образования. Два пола уже сложно понять друг друга. Практически невозможно на этом уровне. Так, что же найти общее, неизменное? Вот тут как раз идет слово «душа» используется, «атма». «Атма» неизменна. Пример. Сначала человек рождается младенцем. Это тело. И тут же он начинает расти, развиваться, меняется тело. Мы думаем, смотрите, внешним взором, что это одно и то же тело растет и развивается. А мудрецы говорят, нет, это разные тела в одной жизни. Тип тела тот же самый. Тип остается тела. Мы еще приводим пример к этому моменту. У вас есть машина, ну, какого-то древнего производства, запорожского, понимаете, скажем, советского производства. Их сейчас не бывает таких. Это пример. Вы на ней ездите уже 100 лет. Ну и что же с этой машиной? Вы же поменяли там все за это время. Кузов, детали, шины. Все можно поменять. Но мы узнаем, запорожец. Запорожец. Тот же самый тип. Тип тот же самый. Но машина другая. Также биологи, они это изучают. Тело постоянно меняется. Каждую секунду несколько триллионов операций на клеточном уровне. Несколько триллионов. Пока мы сидим, каждую секунду происходят такие активные, суперактивные функции, действия, перемены. Значит, примерно 7-11 лет, они посчитали, у вас другое тело. Обмен веществ, мы выбрасываем старые клетки, формируются новые клетки. Пища, воздух, вода, добавляем, что-то выделяем. Идет постоянный поток, смена, как река, говорится. Это тело, подобное реке, вот, в которую мы опускаем руку, она течет, течет. Мы называем временем. Мы называем это временем. Для души нет времени. В теле это измеряется. Ее рост, перемены, мы называем это время. Тебе 2 года, тебе 5 лет, тебе 50 лет. Но я однажды спросил у бабушки, бабушка, сколько тебе лет? Я был таким. Она говорит, ну мне вот 65 уже. Я таких цифр не знал вообще. 65 лет. Это много, говорю. А на тебе сколько? Я говорю, а мне 8 лет. А это много? Я говорю, нет. Ну и мне тоже немного. Видите? Что-то есть неизменное. Где-то внутри мы независим от возраста. И тебе немного, 8 лет. И мне 65 тоже немного. Я так чувствую. Мне все будет мало. И 100 лет мало будет, и 200 лет мало будет. И 1000 лет мне мало. Смотрите, вот это мое я, где-то внутреннее, оно другое. Оно тебя не измеряет с возрастом тела на самом деле. Душа, так и говорится, наджайте мриятва такая кадачин, санскрит. Для души не существует ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Это функции тела. Итак, через 7-11 лет новое тело. Если мне 70 лет, 10 раз сменит тело. Мать мне однажды сказала, когда с бабушкой поссорилась, со своей матерью, там что-то поругались, поздорили, она пришла, как, она состарилась, стала такая ужасно вредная вообще. С нее так трудно. Вот если я состарюсь, я такой никогда не буду, сказала мать. Надо запомнить. Вот чтобы я такой никогда не была. Так же думаете, верно? Потом мать состарилась и сказала, вот я думала, что я такой не стану, а ведь я стала такой же. Тело изменилось. Оно уже по-другому чувствует, по-другому ходит, по-другому сгибается, по-другому мыслит. Старому человеку даже дорогу трудно перейти, он уже боится всего, видите? Тело другое, потому что возможности уже так бегать, прыгать не может. Я был пацаном, и что такое пацаны, знаете, да? Любая какая-то вещь, это предмет для игры и соревнований. Лужа, значит, нужно перепрыгнуть ее. Я никогда не ходил пешком, только перебежками бегал и прыгал через лужи. При этом, смотрю, взрослые не прыгают через лужи. Как скукота вообще. Я пообещал себе. Когда вырасту, я все равно буду прыгать через лужи. Но сейчас не хочется, честно скажу. Я вот шел, там была возможность прыгнуть. Но нет энтузиазма, понимаете? Другое тело, понимаете? И другие мысли, другие эмоции, другие желания. Точно другое тело. Но тип сохраняется, я могу узнавать черты этого запорожца старого. Со многими же там... заменами, ремонтом. Так происходит с телом. Тело описывается, видите, как янтра. Машина, биологическая машина. Любой доктор это знает. Любой стоматолог это знает, хирург это знает. Терапевт это знает. У меня лично об этом говорит зубной техник, который лечил мне зубы, говорит, тело человека это просто машина, он сказал, это просто машина, обычная машина. Только вот как она работает, связанная с мыслями, желаниями, это трудный, говорит, вопрос. Мы еще не знаем, как это связано. Где же эта связь? И вот эта связь названа в древних писаниях, в древних книгах мудрецов. Те занимаются йогой и исследуют, где эта связь вот этой души и тела, этой машины. То есть это личность, которая за рулем управляет этой жизнью, мыслит, действует, выбирает, желает. И вот этот вот механизм называется ложная душа. Заметили, что у нас две личности внутри? Может быть и больше, но в принципе две, которые всегда спорят друг с другом. Как поступить так или так? Для себя или чем-то пожертвовать? Или от себя? Для себя или от себя? Потерять или приобрести сейчас? Заметили, главный вопрос в этом. Мне или кому-то другому? Или мне? Или кому-то другому? Нет, только мне. Не только не этому человеку. Если мне, если моей семье, значит мне. Моему народу, значит мне. Но не другому. Нет, 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 нет. Это ложная душа называется. Потому что говорится в Гите, никогда не было такого времени, чтобы вы или я, говорящий говорит, не существовали в прошлом и не прекратили существование в будущем. Речь идет о другой природе души, антиматериальной. То есть противоположной материи свойства. Ученые когда-то открыли советские антиматерию, антипротон. В 60-х годах еще, прошлого столетия, открыли антипротон. Это было серьезное открытие, нашумевшее и, в общем-то, собственно, страх. Страх, люди испугались всего мира. Антиматерия существует, и при этом, когда соединяется материя и антиматерия, происходит аннигиляция полная. Ученые утвердили, что это разрушение. Это тотальное полное разрушение. Если материя и антиматерия соприкоснутся, будет полное разрушение. Они предположили, если есть антипротон, значит есть антиматерия. Возможно такое. То есть материя с противоположными свойствами. Это давно уже описано в древних трактатах. Точное определение антиматерии. Живое существо – это антиматерия. Например, возьмите Менделеева. Ну, он совершал усилия большие, аскезы умственные, он мучился, он там пытался классифицировать все эти вот материальные элементы, понять, разобраться, как устроен этот мир. Он же из веществ состоит, из химических веществ состоит. Нужна классификация, чтобы управлять этим механизмом как-то, ориентироваться в нем. Сегодня на этой базе существует химия, то есть довольно могущественная как бы наука в современном мире. Первым элементом был не водород. Если вы изучали химию, вы знаете, что сейчас в таблице Менделеева первым элементом стоит водород, самый легкий из всех. У Менделеева был эфир перед водородом. Это подтверждается ведами, опять же, древними. Эфир – это тонкая материя из грубых элементов, видимых. Эфир, как он называет, пустота. Не пустота, это материальный элемент, в котором располагаются все остальные. Менделеев вставил в таблицу эфир. У него даже нет атома. Но он сознавал, то есть он увидел это во сне, что эфир должен быть там. Хотя не мог его объяснить. Поскольку он не мог его объяснить научно, его исключили из таблицы Менделеева. Эфир. Так остался водород и все остальное. Веды говорят, земля, вода, огонь, воздух, эфир. Пять грубых элементов. Эфир это относится к грубым элементам. Его можно воспринимать через звук пространства. Можно видеть через предметы пространства. Мы занимаем пространство. Эфир пространства сегодня пользуется активно через спутниковую связь, беспроводную. Это не воздушная среда. В воздухе колебания переносят 333 метра в секунду. Сверхзвуковой самолет пролетел, звук за ним идет. А телефон сразу включается. огромным расстоянием. Чисто механически могут задерживать. В эфире нет задержек. Мгновенно. Как одно целое, не атом отдельный. Как говорил Мартынов, известный там психолог в свое время в России. Это как вот вы дергаете за один конец веревки, другой на той стороне сразу отреагирует. Ну так описывал эфир. Как одно целое, объединяющее все вот эти вот элементы и их комбинации. Эфир. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. То есть вся таблица Менделеева уместилась в 5. Мудрецы так обобщили. Для чего? Есть тонкая еще материя, которая не вошла в таблицу Менделеева. Наша задача, может быть, ввести эти тонкие элементы в свою жизнь, и в таблицу Менделеева, и в свою практику. Потому что мы сейчас практикуем на уровне физических элементов свою жизнь. Это квартира, это машина. Ну, понимаете, о чем мы говорим. И все остальное. Вот эти дома, небоскребы, там, совершенство, технологии, мы все это совершенствуем, все это продвигаем, источники энергии. Все в области вот этих вот грубых элементов. Да. Но это мертвые элементы. Это не душа. Это то, чем пользуется живое существо. Это лишь инструмент нашей жизни. А сама жизнь отличается от этих инструментов. То есть я отличаюсь от тела. От всех химических веществ. И действительно отличаюсь. Я же не знаю. Вот меня спросите, что сейчас происходит у меня в поджелудочной железе. Мне нужно пойти на анализы, там куда-то нужно узнать. Я не знаю. Если меня спросите, как я перевариваю пищу, как это мне удается? Я понятия не имею. Она сама там переваривается. Ну, машина. А как я вот вырос до такого роста? Могу я еще добавить чуть-чуть? Я понятия не имею, это вне моего вмешательства происходит. Я вообще хотел бы немножко по-другому выглядеть. Ну, рылом не вышел, ну, вот как есть, понимаете? То есть это не в моей власти, не под моим контролем. Мы еще поговорим об этом, что это за контроль такой. И откуда это разнообразие? Желательное и нежелательное тоже. Мне иногда не нравится, но я принимаю то, что есть. Навязано мне, как бы, природа. И в таблицу Менделеева нужно добавить еще 3 тонких материальных элемента. Ум, разум и ложную душу. Это написали мудрецы, познавшие суть всех явлений через медитацию. Это постигается уже через внутреннюю медитацию, самопознание. И мы почему-то уверены, что эфир, мы думаем, пустое место, а ум, хотя мы не видим его, и не слышим его, мы признаем, что ум существует. Я чувствую, что я мыслю, размышляю. Ум есть. Но у меня-то точно есть, а вот у кого-то другого есть ум, нет? Ну, если поговорить, тоже можем иметь представление об уме этого человека. И сегодня об уме что-то знают как психо. Психо означает «я» тоже. Это тоже «я», мыслящее «я». Тело — это вот... Система передвижения, переваривания – это сна, совокупление, обороны. Все это такой механизм, который вот живет, размножается. А тонкое тело другие функции имеет. Мыслящее существо. То есть я могу предполагать какие-то вещи, ментально могу предвидеть что-то и понимать что-то, и даже открывать что-то при помощи ума. Атомы я не вижу глазами, руками не трогаю. Но ум проник туда. Йоги проникли в атомную систему умом, разогнав ум до этих скоростей, ускорив. Ум передвигается быстрее солнечного света. Вы знали об этом? Вам стоит только подумать, и вы уже там. Только вы должны знать сначала, получить информацию, о чем думать. И вы уже там будете. Видите, знание дает нам возможность движению мысли, ума, расширять его. Если нет знаний, то, конечно же, я не могу ум туда направить. То, чего не знаю, для меня не существует. То, что знаю, и если вы направите ум куда угодно, на любой предмет, и сконцентрируете его, вы почувствуете его, вы познаете его. Это йога. Все, что не поздно, познается через концентрацию ума. Поэтому йоги говорят, есть вселенское время. Вселенная живет 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Вы это можете высчитать, если поймете день Вселенной или минуту Вселенной. Вам достаточно секунды Вселенной ощутить, и вы сможете уже высчитать. Но это другое измерение времени, не в этом теле. Этому телу 100 лет, век отмерен, но Вселенная тоже отмерена, такой же век, 100 лет, только другие 100 лет. В другом измерении. У каждого живого существа свой век, свои 100 лет. Итак, ум помещается в определенные измерения тела и определенное время, и так измеряет. А единица атомного времени — это момент, когда солнечный луч проходит через атом. Это единица атомного времени. Представьте, на каких скоростях действуют вот эти вот мелкие частицы. Вопрос. Откуда энергия в этом невидимом, крошечном, меньшей пылинки атоме? Атомная энергия. Самая сильная энергия там находится. Откуда? Она не электрическая энергия. Электричество... Если взять вещество, всего лишь килограмм вещества, и выделить ядерную энергию, этого города может и не быть. В одном килограмме вещества целое море энергии. Огромное количество. Это знает сейчас любая наука. То есть это тело обладает огромной энергией. Тут много килограммов может быть, видите? Но мы не знаем, как этой энергией пользоваться. Даже просто физической энергией. Мистики. Возьмем Манавачарию. Великий учитель йоги был в прошлом когда-то давно. Он обладал сверхъестественной силой. И они его просили, покажи, как ты это делаешь. Он ставил большой палец на землю, ноги. Вот так. И просил людей, там сколько, любое количество, сдвинуть с места эту ногу. Никто не мог. 5 человек, 6 человек, 10 человек не могли сдвинуть с места. Шли Чинмой, поднимал одной рукой 3 тонны. Это не физическая сила уже. Это что-то другое. Йоги знают, есть масса Земли, есть ваша масса. Если вы соедините вашу массу с Землей, вас не сдвинуть с места будет. Слоны не смогут вас сдвинуть с места. С вами ничего не будет. Это йога. Так что ж такое я? Что ж такое душа? Мы привыкли к этому относиться сентиментально, религиозно, что-то такое, знаете, что-то такое вот смутное, непонятное и что-то обманчивое вообще. Это слово какое-то непонятное. И действительно, где-то говорится, душу невозможно понять, даже если увидеть ее. То есть вы есть душа, частичка этого сознания, этого духа. И даже если вы себя увидите, вы скажете, не может быть. Чудеса какие-то. Вы всегда будете восхищены и удивлены непрерывно. Душа может сиять ярче солнечного света. Это все описано. Но скажите, ну откуда солнечный свет, такая яркость? Ведь там идут ядерные процессы. Столько огня, никакого дыма. Заметили, что солнце не дымит? Дыма-то нет. Полное сгорание. Если здесь взорвать ядерный взрыв, что произойдет? Мы будем в шоке. Но если взорвать бомбу ядерную на Солнце, никто там ее не заметит. При этом Солнце не взрывается, а работает как будто под контролем вся эта ядерная махина в 300 раз больше планеты Земля. В 300 раз масса превосходит планету Земля. Обеспечивает жизненной силой планетную Солнечную систему. Один объект. Один объект. При этом говорится, что на каждой планете Локи, Лока, планета, есть различные формы жизни. Все заселено. Вселенная заселена. Не пустенная Вселенная, понимаете? Она не пустая, она полностью заселена. Даже в этом пространстве, в котором мы находимся, еще много других живых существ, которые мы не видим сейчас. Сплошь и рядом. Один ученый посчитал, когда вы идете по лесу, вот так вот вы наступаете там, на эту землю в лесу, мох там или что-то еще, на площади вашей подошвы, на глубине 20 сантиметров взять вот этот вот срез, 30 тысяч живых существ, он посчитал. 30 тысяч живых существ, микроорганизмов. Все пронизано. Как бы землю ни бурили, везде есть какие-то формы жизни. Сейчас Чернобыль, там появилась новая форма жизни. Какой-то гриб особый, который питается радиацией. Он живет за счет этого. Он не гибнет. Приспособлена форма жизни. Сине-зеленые водоросли выживают в ядерном реакторе. Это написано в Бхагавад-гите. Душа не горит в огне, не расчленяется никаким оружием, не сушается ветром, не смачивается водой. С ней ничего нельзя сделать. Она нематериальна, обладает противоположными свойствами. Если материя разрушима и изменчива, душа неизменна и неразрушима. Поэтому религиозные люди говорят о вечности души, но с какой точки? Не с научной, вот, аналитической, как мы сейчас обсуждаем, а с эмоциональной, потому что я не хочу смерти. Поэтому отсюда идет вера. А может быть, я душа, мне нравится так думать, потому что душа бессмертна. Давай я буду так жить лучше, спокойнее, чем постоянно думать, что я смертен. И действительно, это лучше для психики думать, что вы бессмертны, чем смертны. Это полезнее так думать. Но поскольку эта душа живая, связанная с умирающим телом, и она отождествляет это тут ложная душа, отождествление с телом. Вот это ложное «я» называется. Она боится смерти. Что переживает смерть тела. Македонский, когда дошел до Индии, он увидел там йога сидящего. Он завоеватель, он великая личность, понимаете, он человек мира. Йог даже не встал в его присутствии. Это его оскорбило, Македонского. Он сказал: ты знаешь, кто я? Я вне закона человек. Я могу сейчас тебя взять, срубить мечом голову, и я не понесу никакого за это наказания. Я человек вне закона. Я победитель мира. Я есть высший закон. Хотел его как-то напугать. Что-то выразил почтение, склонился перед ним. Йог улыбнулся и сказал: когда ты мне срубишь голову, ты же увидишь, как она покатится по земле. Бакиновский не понял примера. Я вижу то же самое, сказал йог. И закрыл глаза в медитации. Я увижу то же самое. Это написано в древних книгах. Вы никогда не увидите своей смерти. Увидите чужую смерть. Свою смерть никогда не увидите. Ее нет. Вы просто оставите это тело, как старую одежду, и примите новое. Неизношенное. Зародитесь. Вот этот механизм, чтобы понять, как переходит душа в материю, нужно изучить ум, разум и ложное «я». Главные энергии. Мы видим, что есть атомная энергия. Есть энергия выше атомной энергии, которая управляет этой атомной энергией. Это разум. Это разум, как ни странно. Но сегодня о разуме наука практически ничего не знает. Но только психическое состояние ума, эмоции. Как мы воспринимаем, как мы реагируем, рефлекторно видит это тонкое тело. А разум – это управляющий умом, психикой человека. Психикой. А психика создает элементы тела. Не верите? Масса примеров. Опираясь даже на современную науку, масса примеров. О чем бы вы ни подумали, ваш состав крови изменится. Если вы почувствовали зависть, всем известно, в кровь выделится яд. Откуда он берется, яд? Не было яда из зависти. А зависть что такое? Состояние ума. И вам плохо, потому что в крови яд. Вы испугались. Оф! Адреналин в ту же секунду сразу же впрыскивается. Откуда он взялся, адреналин? Синтез ум создал из ваших секретов, из крови. Там же. То есть часть вашего тела, химический состав, становится адреналином вдруг. Вы влюбились. Другая формула в крови. Мне это химическое средство, в Алмате, кстати, формулу дали в институте. Химики знают формулу любви. С8, запоминайте, H12 азот. Если в крови есть эта формула, значит, вас не обманывает жених, любит. На анализ отправляйте на себя. Я тебя люблю, иди анализы сдай. C8H12 азот должен быть там в крови. Все, они уже вычислили все это, так что никуда не денетесь, не обманите никого. Кровь, говорится, это как жизненная сила человека. Вот это тонкий момент синтеза. Другой пример очевидный. Выращиваете деревца лимона, и оно дает вам лимон. Откуда там столько лимонной кислоты, скажите? Откуда, подумайте, пожалуйста, серьезно, откуда лимонная кислота? Вы не поливали лимонной кислотой, земли не было лимонной кислоты. Откуда лимонная кислота? Почему ученые не могут взять немножко земли, немножко воды и создать лимонную кислоту? Живая сила должна быть там, душа. Она управляет элементами. Но и она же, маленькая душа, может попасть во власть этих элементов. Ум, например, перенимает свойства тела. Даже в уме вы не можете говорить другим голосом, а говорите своим голосом, видите? Хотя ум — это не тело. Ум перенимает свойства тела. Тело болеет, ум тоже болеет. Тело старит, вы тоже. Нет. Отделите себя, свой ум от тела, и вы не состаритесь внутри себя никогда. Есть примеры, когда люди сохраняли молодость всю жизнь. Это йога. Они не меняли свой внешний вид, они остались молодыми. В Пуранах описаны такие примеры. Чевидра-кумаров, мудрецы были, они остановили свой рост и остались примерно 5-6-летними детьми. Хотя были старше всех по возрасту. Тибетские монахи то же самое знают, тоже некоторые технологии. 80 лет им дают 40 лет. В два раза. То есть это свойство ума. Но мы зависимы от тела сейчас. Душа попала в зависимость от тела. Поэтому говорится, исцеление души – это как инфекция, говорится. Вот представьте, человек заболел. Ну все, он же… Вы же не поймете, кто перед вами. Когда он здоровый, он может радоваться жизни, он может принимать вкусную пищу, он может заниматься любимым делом, он может гулять, ну масса всего, он может играть с детьми и прочее, ну, он может быть счастлив, он здоров, умом здоров, телом здоров, он всегда будет счастлив. Здоровый ум всегда позитивный, знаете об этом? Это счастливый ум. И тогда вы видите, вот какой человек. А если он больной, вы не видите, какой это человек, потому что он, ну, ему все плохо, даже думать плохо. Принимать пищу? Нет. Страдаю. Гулять? Да нет. Просто отстать от меня все, пожалуйста. Не хочу даже никого видеть. Это болезнь. Если мы кого-то считаем чужим, своим, плохим, хорошим, другом, врагом, это все материальные элементы сознания, отождествления. Чувством приятно, друг, неприятно, враг. Это чувственное восприятие. Вот и все. И ум делает вывод. Мой враг. Я чувствую ненависть, и в крови у меня бурлят элементы. При виде этого человека. Вот и все. Химическая реакция. Менделеев не добавил туда ум, разум и ложное я. Возможно, он видел это. Я не знаю свою медитацию во сне. Возможно. Но нет их там. Вот перед вами водород и кислород. Один молодой химик спросил духовного учителя, в Индии встретил. Как вы думаете, вы говорите о духовности, о великих вещах, вот, говорите, что наука, она много ошибок допускает. Но я ученый, я химик. Если я обучаю студентов, что при смешении водорода и кислорода будет вода, я не обманываю же людей, я же могу это преподавать, это же правда, нормально, истинно. Но учитель ответил, это называется не преподавать, а надувать. Вы уже обманули людей. А где? Как? Ну, я же могу показать. Вот водород, вот кислород, я их соединяю. Вот, смотрите, вода на стенках образовывается. А что? Соединение. Кто соединил эти два элемента? Вопрос. Об этом вы не говорите. Есть соединяющая сила еще, о которой вы не говорите. Эфир недостаточно. Ум. Ваш ум это сделал. Почему вы об этом не говорите? Сколько нужно водорода и кислорода, чтобы создать Атлантический океан? Сколько соединяющей силы нужно? Вот она, наука. Не пренебрегайте умом и разумом. Разум – ближайший сосед души, говорится. Давайте поговорим о разуме немножко теперь. Если ум такой сильный, что может менять химический состав тела, может внушать себе любые вещи может внушать себе. Я видел эксперименты гипноза. Немножко принимал в этом участие тоже. К нам приезжали, помню, вот известные такие вот психологи, как Любавин в советское время. Весь Советский Союз знал его. 120 килограмм человек выходил на сцену, вот такие вот залы там. Сразу ползала, гипнотизировала вообще, что-то творил чудеса. Он взял, вывел молодого человека, 20 лет, 21 год, на сцену. Крепкий парень, выбрал его. Вот. Усыпил. Одним словом, просто спать, и все, он качается, стоит человек. Стой! Стоит. Взяли два стула, спинки поставили, да, вот так. Затылок на один конец стула, пятки на другой конец стула. Каталептический мозг называется. Редкий эксперимент, но вот с ним получил, глубоко уснул человек. И он руки сложил ровно, лежит без опоры. Вот две опоры, пятки и затылок. А он лекцию дает, ходит около него. А тот лежит, и даже никакого напряжения не видно. Потом он сел на него, 120 килограмм, стал раскачиваться. Я видел собственными глазами. Весь зал, говорит, не бойтесь, говорит, это не вредно, даже полезно для него. И говорит, выше, выше, тот изогнулся дугой вот так вот, держал 120 килограмм человек. Это ум. Может, ваше тело сделать как камень, а может сделать слабым его и больным. Все болезни отсюда. От тревог, от фобий сегодня. Это как раз проблема. Почему об этом говорим? Исцеление души. Ум нужно сначала исцелить, дать его позитивным. Откуда рак, скажите? Это стрессы в основном. Стрессы передаются даже, знаете, вот в общении. Вот у вас все нормально, вас можно расстроить сейчас, можно сказать, там проблема, тут проблема, проблема. Только говорить, вот все заполнено сейчас проблемами. И люди ходят в панике и стрессе внутри, привыкают к этому состоянию. Но это неестественное состояние. Для этого тело он не выдерживает. Оно начинает реагировать. В форме болезни. Если сегодня дети рождаются с онкологией, я не знаю уже, что будет дальше. Что будет дальше. И мы продолжаем идти тем же путем, мы гоним эти вот технологии, эти газы увеличиваются, пища, все становится искусственное. Смотрите, это же ум делает человеческий, поймите, это ум, это не таблица Менделеева, а тот, кто пользуется таблицей Менделеева, этими водородами, кислородами, азотами, химическими удобрениями, машинами, 5G, 3G, это все делает ум человеческий. И предела этому нет. Он хочет еще на другие планеты полететь. Это все мысли, исследования. Это называется потеря разума, когда ум берет верх. А что такое разум? Хорошо. Разум в 100 тысяч раз сильнее ума. Он не мыслит вообще. Он знает, видит. Говорится в древних книгах йогов. Видит не глаза, видит разум. Ум тоже не видит. Например, чтобы показать различие между умом и разумом, что же такое? Ум – это функция простая. Он принимает то, что приятно для чувств, для языка, для вкуса, для осязания, для глаз. Красивая женщина для мужчины – высший объект для ума. Сразу чувствует возбуждение, вспышку у меня. И глаз уже не может оторвать, понимаете? Он привязывается к этому. Это сила ума. И она так привязывается, что умрет, если не получит. Правда. У меня один знакомый умер, когда жена ушла от него, любимая. Умер через 3 дня. Вспышка была в крови, и все, лейкемия. Сгорел за 3 дня. Любовь такая была. Это сила ума, опять же. А то, что неприятно, отвергается огромной силой. Ненависть. От любви до ненависти один шаг. Это функция ума. Влюбились, поженились, потом прокляли друг друга, развелись вообще. Фу. Прокляли просто друг друга. Это ум. Любая вещь, которую он принимает, он присытится и отвергнет. В этом его опасность. На платформе ума, когда мы создаем брак и чувств, это обречено на провал. Вот тут тебе нужен разум. Молодые женятся. Они счастливы. Невеста красивая, жених уверенный. Любовь же, правильно? А старики поздравляют их и плачут. Будьте счастливы, говорят. Берегите друг друга. Чего вы плачете? Вы что, не понимаете? У нас любовь. Мы умрем в один день вообще. Нет проблем. Но они-то видят ложную душу. Они же видят, что два эгоиста вместе собираются жить. Это же опасно очень. Они либо убьют друг друга, либо вот как тут найдут выход. Это ничего неизвестное. 50% на 50%. Сегодня больше 50% разводов. 70-80, дорогие. Значит, это чувство и ум определяют. Теперь давайте разберемся, что такое разум. Вот опять же пример будет мужчина и женщина. Мужчина здоровый, все хорошо, идет по улице, летом много красивых женщин, много объектов для восприятия. Вдруг видит очень красивую женщину. Вау! Вау! И ум, глаза же видит, и он сразу говорит: подойди, познакомься. Сразу мысль возникает познакомиться. А разум говорит: ты что, с ума сошел? У тебя же рядом жена стоит. Вот это разум. Смотрите, он может остановить. Но без жены не может, смотрите. Это говорится, брак нужен, иначе вы начнете делать глупости. Вы себя не можете контролировать, значит, жена должна контролировать. Жена себя не может, женщина, муж же будет контролировать. Да жена убоится своего мужа, говорится, да? Видите, потом брак в человеческом обществе нужен для разума. Но сам по себе отношения мужчины и женщины неразумны, невозвышенны. Это сексуальное влечение просто, может быть, вначале. А как же очищается в браке, если он освященный, то что же происходит в браке? Как же там душа проявляется? Очень просто, рождаются дети. И уже переключается внимание с сексуальных отношений на служение. Смотрите, запомните это слово. Служение – очень мощная вещь. Это разум. Разум – это служение. Ум – это потребление, а разум – это служение. Вот тут есть развитие. Вот тут мы уже близко к душе подходим. Душа – это самоотдача, ей нечего терять. Она богата беспредельно, она бессмертна. Вот на деятельность души. Вот так нужно действовать, с такими мыслями, с такими энергиями. Они придут, будут открываться, будем развиваться. Мы именно такие и есть. Это потенциал наш. Ученые современные говорят, психологи, что только на 10% человек использует свои возможности. Но я с этим не согласен, 10% слишком много не взяли. Максимум до 2% сегодня человек что-то может использовать, даже меньше. Обычный средний человек около 2%. Если это будет 5%, это будет гений какой-то. В нашем понимании это будет гений. Ну а уже выше там 10% мы просто не верим в такое, что может существовать. Мы просто не будем об этом думать. Это невозможно, скажем. Как сегодня люди говорят, святых людей не бывает. Все, мы уже это определили. Это наш критерий. Наш критерий познания человека. Наш эталон. Святых не бывает. Вот так. Общим голосованием установлено. Это наука. Ницше зародил это сомнение в том тогда, в том теистическом мире. Он тогда, в то время, люди отвергли личность Иисуса научным путем. Они сказали, это невозможно. Таких людей не может быть. Это выдуманный персонаж. Это стало больше и больше вот проявляться, и в конце концов мы жили именно в такой среде. Нам говорили, это не существовало, это выдумка все. Не бывает такое. Ну вы видели такое? Нет, ну все, все, доказано. Но Ницше что сказал? Он был известным философом, психологом. Он сказал, я честно скажу, что никогда не видел таких людей, как Иисус Христос. Но я допускаю, что такой человек может быть. Вот что он сказал. Это было смелое, смелое предположение. Именно на этой основе возник нацизм. Люди поверили в Супермена, в сверхчеловека. И до сих пор это слово «супермен» вдохновляет многих. Начну все с Ницше и с образа Иисуса Христа. А потом, что он ходил по воде, исцелял мертвых. Сверхчеловек, значит. Вот это было определение сверхчеловека. Нет, нет. Демоны тоже могут это делать. Великие маги, мистики. Демоны, которые связаны с материальной природой. Но там дашь на дашь. Они чем-то жертвуют, потом получают ситхи. Злые ситхи. Черные маги, думаете, их нет? Не путайте их с бытовой магией. Бытовая магия, это ее полно сейчас. Знаете, сколько бытовой магии сейчас? Очень много. Оказывается, столько людей ненавидят друг друга и заказывают черную магию, там наговоры, приговоры, там еще что-то. Оказывается, так много в мире этого всего. Бывают такие регионы, где сплошь и рядом люди занимаются этим. Я тоже был жертвой однажды магии, поэтому знаю хорошо, что это такое на собственном опыте. Меня освободили в Индии. Провели специальную церемонию, и он даже сказал время, когда это было и где это было. Я все вспомнил. А это было так. Просто в какой-то момент, в какой-то день, солнце поднялось в зенит. Ну, я сразу этого не заметил. Просто мне захотелось лечь, и все. Там, где я стою. Неважно, улица ли, или двор, или... В комнате, даже до кровати не дойти. Просто хочется лечь, тянет к земле. Я ложусь просто и все. И мне хорошо. Однажды мы шли с женой по тропинке из той деревни в магазин километр. Тропинка на 2 человека шириной. Солнце поднялось в зенит. И я говорю, я тут полежу, а ты на обратном пути меня заберешь. Я тут лежу, люди проходят мимо, велосипедисты, а мне хорошо. Я об этом даже не думал, что это как-то магия, просто, ну, как это, хочется лечь и все. А потом я заметил, солнце в зените, а потом проходит. И когда мы однажды приехали в Индию, там прибыл на тот фестиваль один Читешвара, так называли этих людей. Читта – это дух, Ишвара – повелитель. Повелитель духов, изгоняющий духов, ну, такие люди там, потомственные есть такие, знают все эти процедуры. И меня кто-то привел к нему, друг. Говорит, давайте посмотрим, духи у тебя есть? Я не хотел идти. Он говорит, ну просто проверим, диагноз поставит просто. Но мне просто стало интересно, что там за человек. Я не очень-то верил в эти вещи так особенно, не увлекался. Мы пришли к нему. Оказался молодой индус с таким взглядом странным, знаете. Он смотрел не на меня, а в меня смотрел, улыбался. Знаете, как-то вот таким вот образом. Он в меня смотрел, не на меня, а в меня. А потом сказал, назови птицу какую-нибудь, любую. Говорю, аист. Говорит, напиши на бумажке, аист. Как тебя зовут? Александр, да? Александр. Хорошо, дай мне эту бумажку. А, подержи в руки, я сложил эту бумажку. Подержи бумажку с аистом. Подержал, мне стало не по себе. Вот он взял эту бумажку, приложил к уху вот так вот и стал говорить «Александр». «Александр», с кем-то разговаривал. Ну, я думаю, ну, какое шоу интересное, ну, как похоже, он точно с кем-то. И тут друг в этой тихой комнате, вот из этой ладони, громко, понимаете? Ответ. А он смеется, хохочет, он понимает, там, что он говорит. Он говорит, духов нет. Я говорю, ну, слава Богу, пойду. Гораздо хуже. Что может быть хуже? Черная магия. Я говорю, где, как? Ну, ничего не помню, не могу представить. 3 года назад я был. И я вспоминаю, о, я же там лежал, на тропинке. Каждый день где-то лежал. Я говорю, что делать? А надо пройти, говорит, процедуру, я сделаю огненную процедуру, мы все это устраним. Я говорю, ну у меня нет денег, чтобы это сделать. Он опять, тебе бесплатно можно? Там были еще посетители, сказали, а мне бесплатно? Я говорю, вам нет, вам нельзя, вы тоже не платите. Ему можно бесплатно. Так было со мной. Это один из моментов, такой мистический как бы, да? Их много было в моей жизни мистических явлений, поэтому для меня это так, вещь привычная в каком-то смысле. Здесь я тоже вижу, много мистиков сидит. Вы как-то это с радостью воспринимаете, видите, вам близко это все к сердцу. Но душа выше этого всего, она вообще нематериальна. Ее нельзя переговорить, заговорить, уничтожить. Нет, если вы сознаете это, вы становитесь неуязвимым. С вами ничего нельзя сделать. И главное, что вы становитесь бесстрашным. Вот этот мир с проблемами весь не сломит вас ни за что, если вы душа. Вы победите весь мир, если возьмете, обуздаете свой ум, чувства, восстановите разум. Этого достаточно. Вы станете пророком фактически. Потому что разум видит, видит, не знает, не думает. Видит прошлое, настоящее и будущее. Если ум чистый, все видно. Если вода в реке чистая, мы все видим. На Исыкуле были? 6 метров вы видите все, если чистая вода. Если грязная вода, и полметра ничего не видно. Если ум грязный, мы ничего не можем понять, что происходит. Мы друг друга понять не можем, себя понять не можем. Мы жить в мире не можем, потому что не понимаем друг друга, даже не хотим понять друг друга, что ум грязный, эгоистичный, поэтому нам плохо и всем плохо вокруг нас. Я тебя не понимаю, я тебя тоже не понимаю. Но ты меня не слышишь. Нет, ты меня не слышишь. И вечно, ой, Боже мой, все, сумасшествие. Невозможно жить просто. Разум проявляется в быту, в нашей жизни очень просто. Это способность слушать другого человека. Это концентрация. И вы поймете любого человека. Если вы поймете человека, он будет благодарен вам всю жизнь потом после этого. Ведь каждый хочет, чтобы кто-то его понял. Это будет ваш самый близкий человек. Просто плохой и хороший, просто понять нужно человека. Вы видите, что трансформация. Мурашки по телу пойдут. Какие будут близкие доверительные отношения. Какое счастье можно испытать, общаясь с другой душой. А вот с телом нет. Тело эгоистично. Я хочу тебя использовать для чувственного наслаждения, ты меня используешь для чувственного. Мы договорились, мы вместе. Пока мы чувственное наслаждение испытываем. Прекратилось чувственное наслаждение, мы уже не хотим. Нам не нравится. Нет. Нужна другая жена. Нужна любовница. Нужен другой мужчина. Все, с этим уже не могу. Отвратительно. Вот она жизнь получается. Вот. Все становится отвратительным постепенно. Ну, это же функция чувств, понятно, это же в быту. Возьмите самый вкусный сладость Рафаэлла, там, что сейчас нравится людям, птичье молоко. Ну, съешьте килограмм, не сможете же. Отвратительно станет. Когда пресыщается чувство, это уже отвратительно. Как же чувство сохранить свежими, юношескими, как будто это первая любовь. Мы же помним это. А где она сейчас? Она ушла в секс и в чувственное наслаждение. Вот что ушло. Поэтому веды говорят йоги, регулируйте сексуальную деятельность прежде всего. Еда, сон, совокупление, оборона должны быть регулируемы, иначе вы присытитесь, будете страдать. Чем больше вы наслаждаетесь чувствами, тем больше вы присыщаетесь, тем больше будете страдать. Тем больше будет извращений, наркоманий, проституции, чего угодно, все пойдет туда, в эту сторону. Отрегулируйте наслаждение. Здоровый брак раз в месяц. Близость между мужем и женой. Сегодня немыслимо, что ум возбужден. Мы не можем себе представить такую аскезу. Для нас сказать, что это невозможно. Нет, просто нет других мыслей, более возвышенных. Вот за это отвечает разум. Посмотрите на мир. Солнце – это глаз Бога. Это для разума. Вот так нужно смотреть на мир. Вы будете совершенно по-другому себя чувствовать. А в человеке вот есть талант, знаете, откуда это? Божественная энергия. Так думайте. Оттуда же. Будете совершенно по-другому все видеть. То есть можно все увидеть при помощи разума, не при помощи органов чувств. Приятно, неприятно, хочу, не хочу, вот эти капризы вечно. Посмотрите на мир как на творение божественное, на человека как на подобие Бога. Вот этот взгляд так же и пишется. По образу и подобию человек создан. А корова создана по образу и подобию Сурабхи, коровы духовного мира. Ведь есть антиматериальные миры. Оттуда отражается этот мир материальный. Он отражение всего лишь навсего. Комбинация химических веществ – это отражение. Оригинал в другом месте находится. Но мы смотрим на отражение, оригинал в другой стороне. Прямо противоположно. Вожделение и любовь за 40 миль друг от друга. Настоящая любовь никогда не приживается. Хотите формулу из Вед, что такое любовь? Как проверить, любит человек по-настоящему или нет любви? Там написано, если есть все причины для разрыва, все, представьте, причины для разрыва, разрыва не происходит, это любовь. Невозможно. Невозможно. Или как говорят на Востоке, если хочешь проверить, твой это человек или не твой, отпусти голубя. Вернется, он твой. Не вернется, он твой никогда не был. Это свобода. Любовь – это полная свобода и полное доверие. Но если на уровне чувств, это же не постоянство, тогда нет доверия. Куда муж пошел, куда жена пошла? Так где была ночью? Это уже проблема, видите? Ночью жены не было, это уже проблема. А ты где был эти дни? А почему у тебя пахнет так и так? Вот в чем проблема, что есть нечистые мысли. А если мысли чистые, говорится, что мужчина может идти куда угодно и возвращаться, когда пожелает. Он свободен будет. И жена не будет беспокоиться, если ум его чист. И какая свобода? Если поднять нашу жизненную силу при помощи йоги до уровня разума, просто научиться слышать друг друга, уже будем любить. Заметьте, заметьте. Если вы умеете слушать, вас будут любить все люди. Эта формула описана. Не то, что внешний вид тоже хорошо, но любовь – это другое. Любит-то душу, а не тело. Душа ушла, что с телом делают? Сжигают или выбрасывают. Не любят мертвое тело. Любят живое тело, заметьте. Пока там есть душа, по-настоящему мы любим душу. Эту внутреннюю энергию, наше сознание, да. Душа имеет форму, свою форму вечную, не эту форму. Сейчас душа, что-то Упанишад описывает сейчас, в данный момент в этом теле, она атомарна, в форме семени, сжата. Если взять сечение волоса, разделить на 100 частей, и частичку эту, сотую, еще на 100 частей, примерно размер души, примерно, образно говоря. Потому что волос тоже разный бывает, толщины, не будем об этом говорить. Это образный пример. То есть меньше атома, она входит, даже в атом может войти. Но она может заполнить тело даже слона, а может заполнить даже Вселенную. Она нематериальная, обладает нематериальными свойствами. Если материя временно имеет форму, душа постоянна и вечна. Если тело полно невежества и ошибок, ошибок много совершает, душа не подвержена такому недостатку. Она находится в знании. Если тело – это источник болезни, храм болезни, говорится, и причина страданий, то душа, она находится в блаженстве, в океане блаженства. Противосад, читананда. А тело противоположное свойство имеет. Вот она материя и антиматерия. Вот она душа. Об этом нужно думать, ум заполнить. Это нужно концентрация, и вы начнете чувствовать вечность. Будет знание приходить и блаженство. Не из книг, из сердца. Из книг мы получаем только информацию. Ее нужно получить из собственного сердца, из собственного разума. Тогда это будет уже усвоенное знание. Поэтому в конце концов человек должен научиться слушать свое сердце. Мы в общих чертах описали сегодня вот природу души, ну, в общих чертах. Подробности можно найти, конечно, в литературе и даже в практике, если кто-то желает. В духовной практике можно познать себя глубже, глубоко. Обрести необходимые качества, свойства. Это уже от желания зависит, что вы хотите в жизни получить в этой. Что хотите оставить после себя, какие цели ставите. Разум отвечает. Но я одну вещь скажу, особенно для мужчин. Ставьте цели на самый верх. Если поставите цель на 200% выше, 100% получите. Если 100% поставите, 80% получите. все 80-50% получите. Ставьте цели самые высокие. Охота на носорога называется. Что такое охота на носорога? Носорогу убить очень трудно. 7 метров, значит, в длину, 3 там, метра с половиной в высоту. Махина такая, броненосец у него такие, значит, идет. Доспехи. Впереди лук, страшная штука и сумасшедшие тупые глаза. Его разозлить легко. Вот так палец покажите ему, он на вас сразу, у него реакция такая, знаете, он бежит. Кажется, сейчас дерево снесет и так далее. И вот охотник должен вот его разозлить, чтобы он бежал на него. И вот пока он бежит, прицелиться между этими вот доспехами, попасть в сердце ему, понимаете, промахнется ему конец. Очень рискованное занятие. И вы говорите в своей деревне, иду охотиться на носорога, вы уже герой. Все говорят, ну это крутой человек, он уже пошел на носорога, он еще никого не убил, понимаете? Просто пошел, уже слава по всей деревне. То есть убили носорога, вы герой, не убили, тоже герой, видите? Беспроигрышно, ставьте цель, охота на носорога. Вот. Идите к очень высокой цели. Самая высокая цель – познать свою душу, конечно же. Это очень смелое решение. И в Гите говорится, что если даже вы совершаете небольшой прогресс на этом пути, вы избегаете очень серьезных опасностей. И потерь на этом пути не бывает. Никогда. Вы ничего не теряете. Один человек жил в Казахстане в советское время. Был в министерстве, большим человеком. В Советском. Советский Союз был. Потом, когда распались республики, он уехал в Россию. Потерял министерство, положение, хотя он жил в Казахстане постоянно, но сменил место жительства, уехал туда, там ничего. Он пришел ко мне в Россию. Сказал, почему не такая судьба? Я сделал такую карьеру вообще и все потерял. Теперь вот, я говорю, а сейчас где работаете? Говорит, в министерстве. Почему так? Что ваши качества остались министерские? Вы ничего не потеряли, просто место сменили. Ваши качества остались те же самые. Все свое ношу с собой. Разум-то тот же самый. Значит, вы в любом месте будете министром. Льва куда не пошли, он же лев. Это качество. Вот о чем нужно думать. О нашем качестве мыслей, о нашем разуме, о целях, о наших способностях, которые мы используем для этой цели. И они развиваются. И самое важное достижение человека – это не карьера, не министерство, а способность быть счастливым и делать счастливым других людей. Вот цель, смысл. Это исцеление души. Потому что призвание разных людей. Не обязательно быть каким-то великим, видным человеком, знаете, прославленным, известным, популярным. А важно быть счастливым человеком. И весь мир тогда придет к вам с протянутой рукой за счастьем. Деньги-то есть, а где счастье? Вам могут предлагать деньги за это, а вам они не нужны. Вам нужно счастье, просто отношения. Они сами будут приходить, люди будут приходить. Если вы хороший доктор, пациенты сами придут к вам. Вам не нужно искать работу. Если вы хороший художник, будет то же самое. Если вы хороший человек, будет то же самое. То есть качество определяют. Качество от разума. К Будде пришла, к Будде пришла однажды одна блудница. Будда, Будха – это разум. Одна блудница и сказала, ты знаешь, я тебя люблю. Он ей понравился. Она простая женщина какая-то, влюбилась в Будду. Пришла, предалась в любви, хотела с ним близости. Он сказал, я тебя тоже люблю. Ученики подумали, все, конец. У нашего гуру проблемы. Монах, женщине в любви, они тут объясняются в любви перед нами. Она, ну если ты любишь, тогда где твои объятия и все остальное? Она тут же ходит вот так вот. Говорит, я обещаю, вот я скоро вернусь, я вот сейчас иду, я буду обнимать тебя. Ученики подумали, вау. И они, в общем, тяжело задумались. И Будда ушел. Через полгода он сказал, я должен идти. Куда, Гуруджи? Любимая женщина меня зовет. Ну все, точно он падает, он забыл ее. Они за ним в тревоге. Пришли на то же место, она была там, но пораженная проказой. Тело было изуродовано практически. И Будда взял ее на руки и сказал: «Я люблю тебя, я касаюсь твоего тела. А где те, кто любили тебя раньше, почему сейчас не приходят? Почему не касаются твоего тела? Где их любовь?» Это интересная любовь, видите, как она неустойчива. Это любовь Будды. Пример из жизни его. Это разум. В нашем измерении мы пользуемся этим разумом по отношению к матери. Есть же любовь. Моя мать умерла 87 лет. Ну что там у нее осталось за 87 лет? Она уже страшная и старая. Но почему я ее люблю? Ведь не тело люблю. А что я люблю в ней? Ведь она меня кормила своей кровью в виде молока. Она совершила сильную жертву, смотрите. Поэтому если она что-то скажет, я слушаю ее. Она обладает такой силой внутренней какой-то, что посмотрит мне, скажет, и все, и я должен подчиниться. Я даже не осмысливаю это. Какая-то любовь удивительная. Я ей полностью доверяю. Когда она уже умирала, мне переслали видео. Я так и не смог быть рядом. Она едва уже говорила. Ей сказали про меня, что ему передать. Она сказала: «Передайте ему мою любовь». Последнее, что она сказала. Я не могу этого забыть. Моя старая, уродливая мать. Это любовь. Это как бы пример для нашей жизни. Это хороший пример. Но пойти дальше, можно привести такую любовь ко всему живому. Если будет эта жертва, если будет душа действовать, а не ложная душа для себя. Поэтому говорится в Писаниях: живите ради блага других, пожалуйста. Это наш путь. Каким он ни был трудным, это правильный путь. Это путь к настоящему счастью. В этом мире легко это не достается. Это мир эгоизма, мир жадности, мир похоти, мир вражды, мир лицемерия, мир борьбы. Но это правильный путь. И он защищен сверхдушой. Это божественный путь. Даются силы для этого. Потому что это правильный путь, невыдуманный путь. Поэтому Медведеву нужно было дописать таблицу до конца, чтобы пользоваться всеми этими элементами. И телом, и умом нужно уметь пользоваться. Да. Поэтому существует Писание, ведь мы опираемся. Там написано, вот эти люди уже все знают. Нам не нужно сейчас эксперименты ставить. Знания уже есть. Осталось только принять что-то. На это нужен разум, как-то что-то принять, правильные вещи, хорошие вещи. Зачем принимать плохие вещи, если они просто приятные? Зачем утверждать хорошие вещи, если они кажутся мне неприятными? Рано вставать неприятно, но это надо делать. Для медитации нужно подняться рано. Для духовной практики нужно подниматься рано. Для молитвы нужно подниматься рано. Мы там живем, там мечеть там и там. В 5 утра они уже поют. Это правильно. А люди спят, что они устают, нужна работа, у них другой режим. Другой режим, режим тела. Но утреннее время как раз все материалисты спят мертвым сном. Это лучшее время, для самое спокойное время для того, чтобы подумать о высшем благе, о высшей истине, чтобы познать себя. Это время нельзя просыпать до восхода солнца. Мы должны же бодрствовать. Восход солнца нужно встречать каждое утро. Это наша прана, наша энергия. Нельзя просыпать. Это мы стареем быстрее, если просыпаемся поздно. Это доказано уже учеными. Это я ничего не говорю. А все описано просто в книгах. Могли бы и без доказательств следовать этому на основании просто уважения к священным книгам. Могли бы сократить наше время. Но сегодня, к сожалению, мало кто изучает священные книги. Как науку. Ну да, это религия, это какая-то слепая вера. Погодите. Примените разум. Если разум еще не развит, конечно, слепая вера, понятное дело. Но предполагается, что следовать этим правилам и заповедям, разум пробуждается, дадами будет йогам там, янамапаэтите. Те, кто связан со служением Божественному, разум пробуждается. Другого способа нет пробудить разум. Непробужденный разум захватывает ум и чувства, эмоции. Вот в этом наша ошибка. Поэтому начинается слушание утренних подъемов, изучение Священного Писания. Это поможет нам пробудить разум постепенно. Если мы это будем обсуждать в своей семье, если мы будем практиковать это, мы почувствуем счастье. Это очень важно, чувствовать счастье в нашей жизни каждый день. Хотя бы немного, но каждый день мы должны получать эту пищу, иначе наша вера ослабнет. Скажем, счастья нет? Нет, оно есть. Океан есть счастье. Нам не нужно искать капли счастья. Нужно знать просто метод. Хорошо, много информации, достаточно сегодня, да? Давайте вопросы. Да, да, пожалуйста.
Спасибо за ваше посвящение. Вы знаете, вот такой момент, связанный именно с семьей, получается. Моя душа иногда возмущается, когда, допустим, моя вторая половина говорит, ну это как-то финансовый, да, допустим, то, что зарабатывает она, это ее деньги. То, что зарабатываю я, это наши общие деньги. Душа немного, знаете, не поймет. Можно ли еще раскрыть?
Она здесь женатая?
Нет. Это была как раз таки причина развода. Шучу.
Есть Восток, есть Запад. Это разные культуры, разные направления. Я бы сказал, что Запад должен быть Западом, а Восток – Востоком. Когда мы пытаемся подражать Западу, возникают такие вот сложности. На Западе они так живут. Я знаю много американских друзей, у меня есть, они так живут, для них это нормально. Но поймите, у них другие чувства вообще, другие эмоции, другой тип мышления.
Но тут есть вообще здравый смысл?
А это просто каприз. Просто, это искусственно, да, это просто...
Когда раскрыть, как это устроено, так сказать, женская логика или как мышление.
А, да, хорошо. Сейчас покажу вам. Вот это будет мужчина. Это будет женщина. Смотрите внимательно. Два полушария мозга нарисовал. У мужчины есть мозги, у женщины тоже есть мозги, видите? Но одна часть отвечает за рациональную, другая за эмоциональную составляющую. То есть разум и чувства, да? То есть полушария разные, но в целом. Значит, я здесь пишу вот разум, а это чувственная сторона. Вот два полушария, у женщины и у мужчины. Но как работают по-разному совсем? Если у мужчины включаются, например, чувства, разум устраняется. Перед вами придурок. Волочится за женщиной, всякие глупости говорит, ну придурок. Ему говорит, если разум включается, чувства устраняются, жесткий человек перед вами. Поэтому для женщины это загадка вообще. Когда чувство входит, мужчина любит. Прям чувство как любит. Когда разум включается, такое скажет иногда. Так любит или не любит. Она постоянно будет сомневаться, даже живя с любым человеком, что у него как бы противоречивая природа внутренняя. Жесткий и мягкий бывает, вот, контрастный. Когда в гневе чувства вот эти вот его затмевают, он может всякую ерунду сделать. Поэтому написано в древних трактатах для семейных людей предписание для мужчины. для мужчины, что он должен раз в месяц делать подарки жене. Иначе он будет думать, что он ее не любит. Что женщины как дети. Есть подарок, значит любит. Нет подарка, значит не любит. Они в этом смысле на уровне детей. Вот. Поэтому для мужчины дается такое правило, что в семье был порядок, чтобы женщина должна знать, что ее любят обязательно. Без любви она не может жить полноценно. Потому что ее чувства и разум в 9 раз глубже превосходят мужские. 9 единиц. У мужчины единица в этом. Представьте, она по-другому чувствует любовь, по-другому чувствует потери, по-другому чувствует детей, по-другому чувствует события. В 9 раз глубже. Но не каждая женщина. Только та, которая целомудрена. Она обладает этой силой внутренней, чувствительностью. Предвидеть, предчувствовать и так далее. Мистика по природе вещей. У женщины разум и чувства работают по-другому. Они работают почти синхронно. Вот так вот. Тррррр, все знаю, все чувствую, все чувствую, все знаю. Не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Поэтому она говорит, вот сын там творит, она боится его наказать, потому что она чувствует материнство и знает, что нужно наказать. Но сильно наказать не может, чувства мешают. Идет к мужу и жалуется ему. Сын делает там, курит, там пьет, там что-то там делает такое. Он чувства у него отключаются прямо на глазах. Разум включается. Она уже, она говорит, вот, подожди, подожди, подожди. Он говорит, уйди, уйди, не мешай. Ты его убьешь сейчас? Или она просто что-то советует, ему говорит, ну так, как же делать, так, или так. Он не может так вибрировать вместе с ней. Поэтому он говорит, стоп, и разум, делаем так. Она, ну не знаю. И он делает и ошибается, я тебе говорил. Или не ошибается, я тебе тоже это говорил. Она всегда права, видите. Она замужем, защищена, все, так и должно быть. Это нормально, так и должно быть. Никогда не обвиняйте женщин сильно. Она виновата? Нет, я виноват. Я мужчина, я беру на себя. Никогда не сваливайте на женщину проблемы. Это мужчина. Он берет на себя это. И так у него единица, у него меньше проблем, видите? Он тупой в этом смысле, в материальном смысле тупой. Но в плане цели поставить он гений. Вот тут как раз сочетание, дополнение идет. Он может идти к цели, не обращая внимания на какие вот эти вот штучки. На 9 единиц. Она глубже в материи, ей труднее. Поэтому она идет за мужем. Он ставит цель. То есть он как бы гуру пати, она дхарма пати. Она как бы представляет религию, нравственность, целомудрие. Он представляет ведущее начало, гуру для семьи. Так у них есть свои роли, все они разные. И обе ценные роли, та и другая. Это вдохновляющая сила для мужчины. 9 единиц, видите? Вот она, любовь откуда для него. 9 единиц чувств рядом с такой женщиной. Если она целомудрена, она направляет все единицы на этого человека, и у него появляется ядерная энергия. Разум включается. Он творит чудеса. Если есть Юлий Цезарь великий, должна быть рядом Клеопатра, не так ли? Поэтому ищите себе, жены, помощницу вашей великой цели. И все будет хорошо. Не ищите принцессу. Принцесс-то много, пишет Андерсон, но не все настоящие. Надо проверить, принцесса на горошине так начинается. Не все настоящие принцессы, а так их много.
Александр Геннадьевич, спасибо большое. И вот хотелось бы еще уточнить. У меня больше, наверное, духовные, в принципе, вопросы тревожат, скажем так. Вот во многих священных писаниях сказано о том, как вы сейчас говорите, возлюби ближнего как самого себя. Но если вы говорите, что вот мир вот такой, ну вот бесшабашный, и люди вот такие, каким образом полюбить ближнего как самого себя?
Есть внешний мир, вы правы, мир внешний может быть совершенно иногда ужасный, очень тяжелый. Например, вчера было землетрясение, так? Чувствовали тоже? Я тоже чувствовал. Иногда это может кончиться, это очень трагически. Вот это мир внешний. Не только, да, люди достали беспокойство, природа может достать беспокойство, живые существа и, что главное, собственный ум. Вот в чем проблема. Вот с этим. Землетрясение работать не могу. Не в моих силах, да? С другими живыми существами справиться со всеми тоже не могу. Будут беспокойства какие-то. Собаки облавят там, люди оскорбят или обидят, ну мало ли что там. Просто толкнут на улице, будет неприятно. Всегда будет беспокойство от природы, от погоды, от других живых существ. И главная проблема, горе от ума, вот с этим нужно работать. Откройте себе прекрасный внутренний мир. Вы душа, о чем мы говорили, выведет. Вот это мир настоящий. Будьте защищены. Будете очень терпеливы, будете легко переносить все эти невзгоды. Даже смерти бояться не будете.
Ну, если я этот вопрос задавала, когда там за шарифами, я хотелось бы узнать, как вы на него тоже ответите. Вот, видите ли, сейчас вот вы видите, с каждым годом много очень вот этих религиозных учреждений, церкви, мечети, прочих там храмов и так далее. А уровень безнравственности все-таки вот растет. Вот какая-то несопоставимость получается. Вот вроде бы, вот с одной стороны, вот так, а общество поступает противоположно тому, что происходит. Ну, как вот с этим быть?
Сегодня, когда вы говорите о религии, скорее всего, имеете в виду конфессии, какие-то группы верующих людей. Это не религия еще. Это формальная точка зрения. Может быть религия, а может быть и нет. Религия определяется по-другому. В древних трактатах описывается, что бык религии стоит на четырех ногах, четырех опор. Послушайте внимательно, медленно говорю. Первая опора – это милосердие. Второе – чистота. Третье – аскетизм. Четвертое – правдивость. Вот это религия. Вот за кем следуйте. Качество. Ищите качество. Милосердие, чистота, аскетизм, правдивость. Вот она религия. А конфессия может быть любая. Святые из любой конфессии. Кто обладает этими качествами?
А вот скажите, пожалуйста, и тем не менее, при всем при этом, почему же происходит тогда, где же религиозные?
А, да, я не договорил, верно. А в век Кали, век борьбы и лицемерия, когда много вот этих проблем, недостатков, три ноги у быка перебиты. Милосердие, чистота и аскетизм. Остается правдивость. Люди же за правду борются все. Но они милосердно борются с нечистыми приемами. Чистоты нет, милосердия нет. И аскетизма нет. Все даже правду устанавливают, они ее превращают в догму и для выгод используют. И опять все пропадает даром. Это то, что происходит сейчас в век Кали. Бык на одной ноге двигаться не может. Видите, поэтому религия сегодня не двигает прогресс общества. Она просто стоит на месте. Просто вот эти вот заповеди хранит, и слава Богу еще. А прогресс она обеспечить не может. То есть остановить деградацию не способна, что три ноги отсутствуют. Почему мы об этом говорим сегодня во всеуслышание? Чтобы восстановить эти ноги, эти качества. Если кто-то, один из вас это сделает, вы можете полмира изменить. Понимаете? Если серьезно к этому отнестись.
А каким же образом тогда остановить эти межрелигиозные ноги?
Через самоосознание, через самопознание. Религия, которая преследует корыстные материальные цели, называется каятва-дхарма, ложная, лживая религия, которая преследует материальные корыстные цели. Религия не должна стремиться ни к власти, ни к деньгам, ни к почету. Это святость называется. Реально святые, но мы должны воспитать вот эти качества, взрастить при помощи образования духовного. Не просто при помощи веры, при помощи духовного образования. Образование развития качества. Тогда все примирится. Если будут качества, вы не увидите разницы между святым в исламе, между святым в христианстве, между святым в буддизме, между святым в индуизме. Качества будут одинаковые. Да, пожалуйста.
Джей Гуруде Махарадж, через неделю, даст Бог, я буду в храме Венкатешвара. Молодцы. И я так рада, что я попала на вашу лекцию перед этим событием. И вы знаете, я туда еду для своего ребенка. У меня задержка развития, скоро 5 лет, у меня речи. Ну, аутизм убрали, сняли диагноз, умственная отсталость нет, речи тоже нет. И я вот у Палыча хочу простить, ну, наверное, разум. Ну вот Наталья Савич, она говорит, она будет нашим родником, она говорит, просить у Божьей. Ну вот как вы посоветуете, для моей дочки, что лучше?
Сделать все возможное для своих детей, выполняя свой долг.
Я делаю. Я хочу к Палыче поехать и, наверное, просить разум. Даже не для себя. Для себя я просила познать душу. Я буду для дочки просить. Можно?
Делай все возможное.
Разум?
Делай все возможное.
Или любовь?
Как чувствуешь?
Ну, думаю, любовь.
Ну а что не попросить то и другое, почему?
Ну, сказали,
почему только одно? Проси, что хочешь вообще. У него все есть.
Ну, сказали одно раз за раз.
Посмотрим, не знаю, какая у тебя будет молитва.
Муж, рядом поедет, он, конечно, карьеру сказал, будет просить.
Молись за всех. Молись за всех.
Ну я-то поеду за всех детей просить. За всех, ты не говори. Ну вот, для своей дочери.
Ну что, благословите ее.
Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня простой вопрос. Как научиться прощать людей ошибки?
Как говорится, прощайте, прощены будете, да? Ведь каждого из нас тоже нужно прощать в чем-то. Ведь мы тоже совершаем ошибки. Верно же? Мы тоже не совершаем. Прощение нужно нам самим. Потому что если мы не прощаем кого-то, мы остаемся в законах кармы с этим человеком. Вот он мне должен и не отдает. Я не прощаю его. Он умирает. А долг-то остался, я ему не простил. Я умираю, я рождаюсь снова, чтобы долг взять у него. Продолжается цикл рождения и смерти, таким образом. Но если вы его простили, вы не рождаетесь для этой цели уже. Все, кармы нет. Но написано в Ведах, что прощать может лишь тот человек, который не привязан к плодам своего труда материальным. Действует это чувство долга. Тот способен прощать. Если вы достигаете уровня все прощения, вы достойны переместиться на самую высшую планету Вселенной. Именно там такие же существа живут, которые иногда спускаются на Землю, как пророки, редко очень, чтобы на крест их прибили ради других людей и простить их всех. Представляете, что какая сила во все прощения. Но мы этому учимся. Учимся. Сразу это не получается. Я могу пытаться прощать, но в сердце тяжесть остается же, верно. Мне нужна другая самскара, которая выместит это впечатление. И когда сознаю, что меня спасают духовно, вот тогда я буду прощать всех. Любые обиды прощу. Если меня кто-то спас духовно, то есть пожертвовал собой ради меня, тогда я обретаю эту способность. То есть духовный учитель спасает ученика, ученик обретает это качество. Он может тоже жертвовать собой. Но если такого примера нет, я ему на себе не получил этот опыт, мне трудно научиться всепрощению. Можно медитировать также на мать в этом случае, потому что после Бога мы матери поклоняемся, так написано. Мать же прощает. Значит, я могу прощать. Да, и кроме того, еще есть закон кармы. Если со мной что-то происходит неблагоприятное, это тоже предопределено. Тоже могу этим знанием пользоваться. Значит, как-то заслужил этот момент тоже. Могу как-то тоже принять в сердце этот момент, чтобы не носить камень за пазухой всю жизнь. То есть это же вопрос образования, нашего духовного развития. И мы научимся прощать. Это очень хорошо. Душа прощает.
Александр Ильич, вопрос решить.
Да.
Объясните, пожалуйста, говорите про душу, что она находится в постоянном блаженстве, а вот ад и рай. По исламу ее ждет два пути. В этой части поясните, пожалуйста.
Ну да, есть же путь зла, путь добра. На санскрите называется карма, викарма, деятельность. Карма значит благочестивая деятельность в соответствии с предписанными заповедями. Не убивай, не прелюбодействуй, ну мы знаем все эти заповеди, все в всех писаниях. Если действую согласно этим заповедям, это называется карма, благочестивая деятельность. Она ведет в рай, на высшие планеты. А есть низшие планеты, адские планеты, ниже Земли. Земля посередине. Она не адская и не райская, а смешанная. Здесь можно пережить и ад, и рай. Опыт обрести. Кто-то другой. Это земной опыт. Ну а ви-карма – это деятельность, которая против заповедей, не согласованная с законами Бога. Или с законами природы, так же сказать. С законами человеческой души, нравственности, все это одно. Это путь к страданиям, в ад. Не сразу, может, потому что я могу родиться не сразу в аду, а где-то на земном уровне, в плохих условиях, например. И не сразу в раю, а могу на земле родиться, но в хороших условиях. Кто-то рождается в богатой семье сразу же, он не работает всю жизнь. У него красивая внешность, допустим, от природы. Разума достаточно, чтобы получить образование легко, нравится всем, богатый, умный, красивый человек. Это признаки хорошей кармы прошлого, заслуги. И, наоборот, родиться в плохой семье, бедной, с плохим разумом, образование получить не может, денег нет, болезни – это вот результат ви-кармы. Ви-смешанная карма – красивый, умный, в богатой семье родился, но рано умер. Или заболел, стал инвалидом. Это смешанный пример кармы. Это все вот продукты деятельности. Священное Писание, Коран или другие говорят, что нужно совершать благочестивую деятельность. Тогда не будете страдать, другие не будете причинять страдания. Это дорога на высшие планеты. Это не предел, потому что это все еще сфера материальной Вселенной, где все временно, и ад, и рай тоже временные. С разрушением Вселенной все это заканчивается. И заново создается новый цикл. Через 311 триллионов 40 миллионов земных лет Вселенная сворачивается. И затем снова из семени она прорастает и развивается. Этот цикл происходит постоянно. Это материальная природа, она то разрушается, то создается, то разрушается, то создается. Рождается, умирает, вот эти циклы существуют. Но существует другая, непроявленная в материи природа, которую мы не видим. Вечная и постоянная, духовная природа. Это как раз душа оттуда. Здесь сочетание материи и духа мы видим. Вот этот дух нужно отделить от смертного тела. И выйти за пределы материальных законов совсем. Вот это уже полное освобождение. Об этом тоже говорится, есть такие разделы. Поэтому о рае говорится, об аде говорится, и об освобождении тоже говорится. Тут уж мы выбираем, что нам сейчас по силам, что мы хотим. В ад, конечно, мы не хотим. Но знаете, я однажды почувствовал ад. Это последнее, что я расскажу, время у нас позднее. Я не очень-то верил, что реально ад существует. Нас в школе учили, что ада нет. Это больше как-то нужно понимать по-другому, образно, может быть. Но однажды на одну нашу встречу пришел человек новенький. Мы читали Бхагавад-гиту. Он сидел в углу. Длинные волосы такие, опущенная голова, застывшее тело, круглые глаза на выкате, мигающие постоянно, горбатый нос, вытянутый подбородок. Он сидел неподвижно, был странный. Сразу понял, что странный человек. Вечером, после программы, он мне позвонил на квартиру. Это был 1989 год. Здравствуйте, я был на вашей программе. Скажите, ад вечный? Я сказал, нет, ад не вечный, и пытался объяснить, сказал, большое спасибо за трубку. Ну ладно, хорошо. Ровно через сутки звонок, в то же время. Здравствуйте, я вчера вам звонил, у меня к вам вопрос. Ну хорошо. Ад вечный? Я говорю, нет, нет, подождите, вы же спрашивали уже. Ад не вечный, это карма. Карма, он, карма заканчивается, и вы покидаете ад тоже. Он тоже временный. Большое спасибо, положил трубку. На третий день звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой вопрос. Ад вечный? Я говорю, ну, это образно сказано. Ну, представь, что ты лечишь зуб, скажем, больной, там, больно тебе. И даже минуту, кажется, невозможно выдержать. Поэтому в этом смысле как будто вечно это будет продолжаться. Вот эту боль очень трудно терпеть. Поэтому говорят, вечный ад. Это очень сложно. Но это образно. Я говорю, почему вы меня спрашиваете в этом? Он говорит, я не хочу снова попасть в ад. Снова. Он говорит, христиане, что ад вечный. Поэтому я вас спрашиваю. Я говорю, а что, у вас был опыт? Я хочу с вами встретиться и рассказать об этом опыте. Приходите до адреса. Жена слышала эти разговоры и очень волновалась. Очень волновалась. Но я пошел. Ради науки. Мне уже было не по себе, конечно, этот голос, эти отношения, полусумасшедший человек какой-то. Он дал мне адрес, и я пошел, жена встала в проеме двери и говорит, через мой труп. Туда не пойдешь. Я, конечно, перешагнул через жену. Я герой, я же мужчина, я же не бояться не должен. Я пришел по адресу, это был петербургский такой двор-колодец, темный, куда уже лет 100 свет солнечный не попадает, знаете. Первый этаж, габаритная такая дверь, огромная такая питерская, темный подъезд, я позвонил в звонок. И так это было странно все. И дверь открылась, и никого нет, черт, все, темнота полная. Вниз смотрю, там такая старуха в белом вся такая сгорбленная. Заходи. И куда-то растворилась вообще, непонятно куда. Я иду темно, ничего не вижу. Прохожу, закрыл дверь и смотрю, какой-то свет. О, шторы были задернуты полностью. Там было зеркало. Я увидел в зеркале какой-то свет, и этот профиль его с мигающими глазами. Он сидел в кресле. Напротив было другое кресло, пустое, ждал меня. Шел в комнату, сел напротив кресла, он мне рассказал, как он попал в ад. После этого у меня нет никаких сомнений. Он даже показал место, где это было, и какие симптомы были, и что делали врачи с ним, и что он видел, что он чувствовал, как его забивали в камень, допустим. Этот человек не может выдумать. Это нужно... А я имел уже опыт тонкого тела, потому что я понимал, это возможно, все, что он говорит. То есть у меня не было никаких сомнений. Он мне передал эти чувства, этот все, весь свой опыт в этом разговоре. Ад существует. Я в этом абсолютно верю. Ну и в этой жизни тоже мы бываем. Ну давайте на аде не будем заканчиваться. А рай же тоже существует, я же. И духовный мир существует, и душа существует. Так выбирайте.
Можно? Да. Благодарю за лекцию сегодня. Да. Я здесь. У меня вопрос как раз не про, слава Богу. Про счастье. Если я правильно записала, то вы сказали, исцеление, способность...
Вижу теперь, хорошо.
Да. Исцеление, способность быть счастливым и делать счастливыми других людей. И у меня вопрос, счастье у всех свое или есть какое-то абсолютное понимание счастья?
Есть то и другое, как вы говорите, есть абсолютное. Платформа счастья, и также есть индивидуальность сохраняется. Это не просто растворение в чем-то едином, нет, также сохраняется индивидуальность и как бы неповторимость. Каждая душа неповторима. У каждого из нас душа неповторима, понимаете, такой больше нет. Это особый момент. Но платформа счастья одна для всех. Итак, на этом мы можем закончить.
Можно вопрос?
Да, последний вопрос. Последний, пожалуйста.
Хотел уточнить, вы говорите, священное писание предных. Ну, оно же не пришло по факсу. Это же кто-то написал, получается. И чем вам сложна эта священность? Спасибо.
А, кто написал? С Священные Писания называются Шрути, Смрити и Ньяя. Если говорить о Священном Писании, три фактора должны быть в них. Шрути, Смрити и Ньяя. Это относится к Библии, к Корану, к Ведам, ну, ко всем Священным Писаниям авторитетным. Шрути означает не написанное, а услышанное. Есть вещи, которые мы не можем познать на опыте, можем только услышать от того, кто знает. Например, человек не знает своего отца, никогда не видел. Он может узнать, спросив только мать. Эксперименты не помогут. Логика не поможет. Это называется шрути. Хотите знать, кто ваш отец? Идите к матери. И у вас нет другого выбора. Итак, шрути означает это услышанное свыше. Например, пророк Мухаммед. Архангел Гавриил приходил и говорил ему все эти вещи. Потом они были записаны, появился Коран. Это было шрути. Услышанное. Если биографию читали пророка, почитайте обязательно. Там все написано, как это все было. Да? Это шрути. Смотрите означает, мы наблюдаем историю событий, запоминаем, записываем все это. Это смотрите. Какие-то события происходили, это тоже входит в священные книги, опыт. Опыт человеческий, общество. И ньяя должно подтверждаться логикой. Тогда это священное писание. Если вы что-то выдумали, это не шрути, вы должны услышать. Вы должны стать пророком. Или получить это от пророка. При этом, если вы следуете наставлениям пророка, и они работают, то в чем сомнение? Нужна практика. Сомневаться можно всю жизнь, ничего не изменится. Нужно попробовать. Я понимаю, что есть недоверие к людям. Люди же обманывают друг друга, но к Священному Писанию мы не должны такое испытывать, иначе у нас нет выхода. Если вы идете в пустыне, вы не можете сориентироваться, и человек какой-то говорит, иди туда, у вас нет выбора. У вас нет выбора, потому что он знает, откуда он идет. Он бодрый. Ну, разум примените. Это правильно. Одна, смотрите, если взять, скажем, Библию, Тора, Коран, Бхагавад-гиту, много комментариев, сейчас почти сотни, может быть, тысячи, все разные и прочие точки зрения, люди еще на этой платформе могут что-то придумать свое. Как же вот тут сориентироваться? Тогда нужно, опираясь на эти же священные книги, найти авторитетный источник. Как? Человек должен авторитетный тогда, когда он служит Богу умом, речью и поступками. От него можете получить знания. Те, кто не связан таким образом, это будут только выдумки. Ум, речь и поступки должны быть заняты. Он должен обрести любовь к Богу. Другого авторитета не существует. Но нет выбора другого, поймите.
Ну, получается, все священные писания, это выдумка.
А?
Все священные писания, получается, это выдумка, да?
Выдумка? Да. Попробуйте практиковать выдумка. Не убей, это выдумка. Не прелюбодействуй, это выдумка. Что такое говорите? Ну, разум где? Что, вот эти заповеди, все выдумка? Это что, не работает все? Это не авторитетно? Вот на этой ноте можно закончить. Спасибо.